Интересно обо всем. Как праздновали Новый год и Рождество в XIX веке? Свечи вместо гирлянд, колядки вместо телевизора и письма вместо звонков. Рассказываем, как отмечали новогодние праздники в XIX веке. Традиция длинных новогодних праздников в России зародилась давно. В XIX веке торжества затевали с приходом святок, целой череды праздников. Начинали гулять 6 января в рождественский сочельник. 7 января отмечали Рождество, 14 января – Новый год и 19 января – Крещение. Официально было всего 4 выходных дня, но на деле народ праздновал почти 2 недели. Церковные и светские традиции были тесно связаны. В рождественскую ночь шли колядовать, а утром в церковь на торжественное богослужение. Храмы в больших городах часто бывали переполнены, и на рождественскую службу даже продавали билеты, достать которые было непросто. В этот же день навещали друзей, родственников и ходили в гости с визитами. За день успевали посетить несколько домов и везде поднимали тосты в честь праздника и угощались рождественскими блюдами. На протяжении всех праздников в богатых и знатных семьях устраивали званые обеды, пышные балы и маскарады. По правилам этикета, делать новогодние визиты можно было на протяжении всего января, но наиболее учтивым считалось навестить гостей 1 числа. Шикарные праздники проводили и в дорогих ресторанах. Федор Шаляпин так описывал встречу Нового года в московском Яре. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры и все марки шампанского, и все человекоподобные во фраках. Простые люди развлекали себя катанием на ледяных горках и санях. В больших городах работали балаганы, а на Воробьевых горах запускались фейерверки. В середине 19 столетия появились рождественские открытки. Их отправляли не только родственникам, которые живут в других городах, но и соседям по улице. Текст поздравления старались оформить как можно красивее. Выпускали даже письмовки, книжки с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство в дань учтивости и деликатности. До середины XIX века елки в российских домах не украшали и даже не ставили. Со времен Петра I в некоторые, чаще католические дома, приносили елочные ветви. Традиция наряжать вечно зеленое дерево и устраивать детские праздники стала набирать популярность лишь к середине XIX века, во времена Николая I. Жена императора, великая княгиня Александра Федоровна, провела первую праздничную елку для детей из знатных семей. Традиция быстро прижилась. Сначала праздничные утренники стали устраивать в дворянских семьях, а потом и в купеческих. Первые елки продавали обрусевшие немцы и швейцарцы. Многие из них владели кондитерскими, поэтому елки появились в кофейнях и магазинах со сладостями. Один из первых елочных базаров открылся в конце XIX века и находился в Москве на Театральной площади рядом с Большим театром. В Санкт-Петербурге елку можно было купить во дворе Анечкова дворца или Екатерининском саду. По немецкому обычаю елку наряжали в сочельник. Украшали детскими игрушками, лентами, фонарями и разными лакомствами – пастилой, яблоками, печеньем и конфетами. Дети находили свои подарки не только под елкой, но и на ней. После игр и развлечений игрушки и угощения раздавались гостям. Позже стали делать специальные елочные украшения из папье-маше и стекла. В торжественный момент на елке зажигали настоящие свечи, а рядом ставили ведро с водой, чтобы быстро потушить возможный пожар. Несмотря на популярность елок у дворян и зажиточных купцов, крестьяне не ставили их вплоть до середины 1930-х годов. Рождественский стол. Богато накрытый праздничный стол – один из главных символов праздника. К Рождеству заканчивался большой церковный пост, и вместе с ним и и ограничения в еде. Писатель Иван Шмелев вспоминал, что накануне Рождества вся Москва превращалась в ярмарку. «Увидишь, что мороженых свиней подвозят, скоро и Рождество», – писал он. Купцы со всей России везли поросят, гусей, уток, рябчиков и тетеревов. Торговали прямо из саней и на глаз, без весов. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть полфута, наплевать, нищий подберет. Эту свиную крошку охапками бросали нищим. «На, разговляйся», – удивлялся Шмелев. Рождественский ужин начинали готовить заранее. В сочельник фаршировали поросят и птицу, готовили сочево. Пекли особые пряники в форме козы или коровы – козули, символ животных, которые были в хлеву в момент рождения Иисуса. Анастасия Цветаева, сестра Марины Цветаевой, писала в своих воспоминаниях о детстве. Незаметно подошло Рождество. Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы и прислушивания сверху из детских комнат к тому, что делается внизу. Предвкушалась уже мамина панорама с ее волшебными превращениями. Запахи поднимали дом, как волны корабль. Одним глазком в приоткрытую дверь мы видели горы тарелок парадных сервизов, перемываемых накануне. Десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов и рюмок. Несли на большом блюде ростбиф с розовой серединой, которую я ненавидела. Черную паюсную икру, ноздри ловили аромат дедушкиного печенья. Мандарин, главный новогодний фрукт, в российских домах появился в XIX веке. Первые мандарины везли из Европы, и стоили они слишком дорого. За десяток штук нужно было отдать около 3 рублей. Для сравнения, за 15 рублей можно было купить корову. В середине XIX века в ботанических садах Грузии и Абхазии начали выращивать морозостойкие сорта цитрусовых, и постепенно мандарины стали доступнее для россиян и превратились в один из новогодних символов. Спасибо за внимание.